День Победы. Он ходил редко, а если ходил, то возвращался всегда какой-то расстроенным, как бы не в себе. В Советском Союзе были только герои. Ни инвалидов, ни военнопленных не было. Более 40 лет вообще не говорили о военнопленных. Их как бы не существовало. И папы, как военнопленного, тоже не существовало.
Вы слушаете подкаст «Вавилон, Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. Меня интересует современная политическая история и художник за работой. Как и персонажи сериала «Вавилон, Берлин», герои подкаста «Вавилон, Москва» не знают, окажутся ли они в эмиграции, в тюрьме или в безопасности. Они отстаивают свои убеждения, ненавидят войну, анализируют политику, любят свободу, свою и чужую. Свобода Украины – это их принцип.
Судьба советских военнопленных времен Второй мировой войны удивительным образом перекликается с нынешним отношением Кремля к военнослужащим, которых отправили воевать в Украину. Как говорят историки, из 5,5 миллионов советских военнопленных Второй мировой, 2 миллиона – это так называемые перебежчики. Но были ли на самом деле предателями Родины солдаты, которых взяли в плен и насильственно принуждали к службе в вермахте? Что происходило с ними в ГУЛАГе и в послесталинском Советском Союзе? Интервью с голландским режиссером документального кино Аленой ван дер Хорст после ее картины «Поверни свое тело к солнцу» на фестивале Art Dog Fest в Риге. Ее героиня хочет понять, кем был на самом деле ее отец. Фильм был показан в день смерти Сталина. С этого и начнем. 5 марта многие люди написали на своих страницах в социальных сетях, что мы думали, что Сталин умер, а он живее всех живых оказался. Имеется в виду, конечно, вся политическая, значит, история. Вот в вашем фильме видно, что он живее всех живых.
И показ был именно 5 марта. У нас постоянно какие-то такие даты совпадают с показами фильмов. Так что это в такой противодействии. Я делала этот фильм до начала войны. И как-то вот мне казалось, что это Вторая мировая война, уже все так давно. Ну, речь в моем фильме идет о вот нарративе, который вообще мало кто знает, про то, как советские военнопленные, многонациональные при этом украинцы, там белорусы, там все-все-все, как они пострадали, ну, во время войны из-за Гитлера, конечно, и из-за Сталина, потому что Сталин тогда, у него был этот приказ знаменитый: у нас нет военнопленных, у нас только предатели. И потом всех своих этих блудных овец, которые смогли выжить из военнопленных, он хотел к себе домой на родину, и все попали в ГУЛАГ, были сосланы, ну, или расстреляны. И это казалось очень давно, и надо было вот этот вот рассказ еще раз, чтобы вот этот нарратив, который очень малоизвестный и на Западе, и даже среди русскоговорящих людей, для меня это было очень важно. А потом вот началась война, и бабах, у Путина тоже самое, то есть он также вот этих теперь уж русских или башкирских и там и бурят шлет без оружия, без всякого на войну, как это и происходило тогда. То есть там такие эхо, или он, по-моему, тоже в какой-то день показа этого фильма на голландском телевидении совпал с днем мобилизации, потом повтор показа совпал с днем, когда Путин сказал, что все, кто отказывается воевать, то 15 лет лишения свободы. Такое ощущение, что в Кремле стоит такой вот том, как себя вести в войне, и он просто вот копирует вот то, что Сталин делал с людьми. И вот это вот бесчеловечие, как вот человек-никто, насекомые вообще, глина в руках этих людоедов, это опять вот оказалось более, чем мы ожидали, и вообще, что возможно. И у меня, как и у всех, вот еще до сих пор вот этот непроходящий шок от постоянных этих развитий, которые не кончаются.
Восточный фронт. 10 миллионов советских солдат. Гитлер потеряет там 80% своей армии. Это начало прорыва во Второй мировой войне. Крестьянские парни из разоренных деревень, где был устроен голодомор Сталином. Сталин, который держал и держит страну в страшном страхе. Вот сейчас он отправил их воевать, некоторых практически без оружия. Как ты попал в плен? Я уже не знаю. Он во всех этих лицах. Он в них во всех.
Давайте о вашем герое поговорим.
Это отец, да?
Да. У Баце он совершенно непростой человек. Он очень образован. Его романтическая переписка, которую он ведет со своей будущей женой, она полна цитат литературных. Он прекрасно рисует. Богатого внутреннего мира человек. И, судя по воспоминаниям дочери, он еще необыкновенно добрый и заботливый. Отец семьи. Вы сейчас заговорили об этой глине в руках политиков. Вот очень трудно себе представить, что такой человек оказывается в лагере, там валит лес 8, что ли, лет. Ну, до смерти Сталина.
До смерти Сталина, да.
Хотя я сама вот себе противоречу, если мы знаем, сколько прекрасных людей погибло в лагерях, ту же смертную дочь там вспомнил. Как вы эту биографию нашли, вообще вот эту историю?
Ну, это все благодаря героине Сана Валиулина, которая является довольно известным и потрясающим, как я считаю, писателем в Голландии. Она родом из Эстонии, ее родители татары, и она уже в взрослом возрасте уехала в Голландию, ну, влюбилась, как это бывает, и стала писать потрясающие книги на голландском языке. Это тоже очень мало кому это удается. Ее стиль действительно сравнивают с стилем самых лучших писателей Голландии. Так что у нее потрясающее чувство языка. И она написала уже давно книгу. Это роман, но он немножечко базируется на жизни родителей. Там и всякие фантастические истории. «Дидар и Фарук» называется. А мы знакомы, потому что я очень люблю ее книги, она очень любит мои фильмы. И когда я делала свою прошлую картину «Любовь – это картошка», я ее позвала в монтажку к себе, и мы обсуждали это вот фильм про моих предков. Она сказала: «Да, я тоже хочу искать следы папы, потому что он, когда он жив был, он ничего не говорил, и я хочу вот в его дневники, мемуары, письма погрузиться и попутешествовать, и найти вот что осталось, и что действительно с ним происходило». Потому что он молчал про вот эти 14 лет, когда он исчез из жизни, сначала воевал, а потом был в этом лагере.
Речь идет о том, что он выпал на эти годы из жизни с момента, когда он попадает в плен. Я правильно понимаю?
Да. Даже с момента, как он...
Даже с момента, когда на фронт.
На фронт, да. Его десантом сбрасывают вниз, и все. След пропал.
На Смоленской области.
Да. И это, конечно, потрясающая, потрясающая история, потому что она такая вот, ну, как обычный человек, потому что у него не было никакого образования, он из очень бедной семьи, вот это вот то, что вы говорите, начитан, это все-таки его товарищи вот в первом ГУЛАГе, где он был, которые тоже были начитанные люди, интеллектуалы, и там, в принципе, не запрещалось читать книги, то есть это отличие все-таки от концлагеря фашистов, где действительно это было на уничтожение, а тут это было уже перевоспитание. Но это значит, что... То есть это был хороший лагерь, как говорит Сана, если так можно сказать.
У меня тоска почему-то потерянному. Чего, быть может, никогда не имел. Сатапикура, близ Афин, Апиева дорога и римские красавицы, Леонардо да Винчи.
Отец какие-то картинки красивые рисовал, там посылал своим племянникам прямо акварелью, там карандашом рисовал, потом стихи переписывал, какие-то дела, блокнотики. Вот я думала, где это все он мог здесь достать?
Могу, например, взять вот ту же пайку растительного масла, которую давали, да? Угу. Утащить ее, Я здесь вот пермские красноцветы, такие камни, ну, пермский период, пермские красноцветы. Да. Это такая полуглина, полукамень. Он есть зеленый, синий, красный, желтый. Перемешав с растительным маслом, получается что? Масляная краска.
Да, маслен...
Голь на выдумке хитра.
Да.
Ну и мы с Анной вот погрузились в эту историю. И, конечно, она знала отрывки, но, например, то, что он действительно вот служил в этом вермахте, это, конечно... Об этом она только вот узнала, когда она вот читала дневники отца, и там наткнулась на цифру 627. И это название батальона, татарский батальон, в котором он служил. И, слава богу, потом она находит, что вот этот батальон, он какой-то был такой безалаберный, то есть никто не хотел там воевать, и, то есть они, конечно, там принужденно сидели, и просто никто не хотел умереть. И судить людей, как бы ты поступил в войне, это, ну, мы не можем судить. То есть вот это чувство выживания, самосохранения, мы только можем об этом судить, если мы сами попадем в такое положение.
Я думаю, что она, конечно, боялась понять, что отец воевал за фашистов, да, что он мог кого-то убить.
Да.
Я представляю, как было драматично для нее пытаться открыть эту правду.
Да, да, потому что действительно, и самое ужасное, ну, может быть, и хорошее, не знаю, что уже никогда не откроешь, не узнаешь. Я ее тоже чистым, открытым текстом спрашиваю, а если твой отец убивал, что тогда? Он говорит, Алена, мы не можем сейчас... Я даже туда не хочу как бы вот об этом думать, потому что это как-то неэтично, некорректно, потому что только если мы найдем действительно подтверждение тому, то мы можем как-то вот это делать. Но сам факт, что тебе надо настолько вот, ну как это, настолько себя переломить, чтобы выжить, вот я думаю, это уже так травматично. Вот это уже самое ужасное.
Как бы предал свою родину. Да, вот так. Изменник, предатель. Стрелял ли в своих? Что вот это как? Ничего не знаем. Но нет, нет. Не хочу. Не хочу, чтобы ты там был.
Я что-то понимаю. Я, конечно, все могу проанализировать уже многое. Но... То есть, ну, я лояльна ему, да. Всегда буду.
Мы вернемся после объявлений.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Советские военнопленные Второй мировой войны и современность. Документальные свидетельства семьи и киноархивы Третьего Рейха. Фрагменты фильма предоставлены режиссером Аленой ван дер Хорст.
Казалось, все. Конец. Мы, товарищи, в плену болели и умирали. Но тогда немцы нам сделали предложение, понимая, что мы не сможем отказаться. Они нам пообещали еду, если мы присоединимся к их добровольным формированиям. Я хотел жить. Проще не скажешь. Мое тело хотело жить.
Скажите, Сана не пожалела, что она занялась этой историей? Я думаю, что наверняка ей было больно.
Ей было постоянно больно. Но она сейчас пишет очень интересную книгу про тоже про судьбу отца и военнопленных вообще. Но и ей было постоянно больно, но это был такой вот процесс, ну, проживания. И я даже как-то почему-то этого не ожидала, но когда мы действительно все вместе поехали в это место, где был этот ГУЛАГ, от которого ничего не осталось практически, это для нее был такой настоящий катарсис. Да, вот что действительно после этого я просто почувствовала в ее голосе, в ее во всем что-то у нее внутри выдохнуло. И она, как говорит, она даже, ну, там каким-то образом встретилась с отцом. прочувствовала его, и это ей было нужно. Это Пермская область.
А да. Какие-то остатки этого лагеря существуют?
Там только туда только можно доехать зимой, потому что летом там болото. То есть мы на снегоходах туда еле добрались. И там только эти дома, где эти надзиратели жили. А сам лагерь, он был уничтожен. И что было интересно, это не вошло в фильм, но он был уничтожен самими жителями. И не из-за того, что они что-то вот, не хотели или что, но им было настолько вот больно, что творилось в их краю, что они его снесли, потому что считали, что это вот не должно быть. То есть не то, что там они уничтожили как-то вот, да, вот плохо, вот. И там ничего нет, там лесочек, поля.
Все-таки у нее осталось много архива. Вот есть сцены, где вы едете в поезде, она сидит со своей
сестрой.
Они разбирают бумаги, там много писем, открыток, дневник отца, фотографии какие-то. Это, в общем, очень хороший семейный архив, я бы сказала. Это то, что у них дома сохранилось.
Это у них дома сохранилось, и то, что она после смерти отца получила. Да, но много очень исчезла, потому что это все-таки были тяжелые времена. Переписка с маминой стороны полностью исчезла. Потом выяснилось, что он действительно, когда он был в Англии уже в лагере военнопленных, он много чего записывал из своих вот того, что он видел и переживал во время войны. Это он все взял с собой. Но это у него советские власти отняли и, наверное, уничтожили, потому что этого больше нет. Так что, слава богу, да, что-то там осталось. И, конечно, чудо, я считаю, это действительно что-то уже свыше, чудо то, что она случайно в музее в Нормандии нашла вот эту статью американского журнала Young, в котором было интервью с отцом.
Какого года это?
Янг сам, это 44-го года. И там была в маленьком местном музейчике, была вот эта выставка. И мы потом узнали, что эта выставка всего была 3 месяца. То есть это была временная выставка, и случайно это про русских в Нормандии. Иначе бы она вряд ли нашла.
А что это было за интервью? Можно чуть подробнее?
Это он попал, когда он служил у немцев. Их всех перебросили в Британию, в Нормандию. Потом пришел D-Day, я всегда забываю, как это по-русски, когда американцы и все вот D-Day.
Второй фронт.
Второй фронт, да, когда они все вместе там в Нормандию, высадка десантов, да, вот. Вот, когда вот была вот эта высадка десантов, он увидел, и они с другом убежали от немцев и попали к американцам. И там уже американские журналисты его нашли и спросили, как он туда попал, какими судьбами это все было, там и фотографии. Вот, и он это все там рассказал. То, что он уже потом больше не рассказывал.
Я все время искал подходящий момент, чтобы сбежать. Лишь мысль о свободе меня поддерживала. Возможность сбежать появилась 2 дня спустя. Пока никто из немецких офицеров не смотрел, мы сбежали вместе с моим другом Иваном. Мы боялись, что немцы или американцы могут нас пристрелить.
Беги, беги, беги. Твое сердце стучится в моем сердце. Беги, ведь если не добежишь, то меня не будет, сестры не будет.
Наконец мы дошли до железнодорожного перехода. Там остановился джип с американскими врачами. И они взяли нас с собой.
А как он попадает в Россию потом?
Потом всех военнопленных перебросили в Англию, которые были из Франции. И там они ждали репатриацию обратно. Потом случилось то, что на Ялтинской конференции Сталин поставил условие, что он хочет, чтобы все военнопленные вернулись к себе на родину. И Черчилль и Рузвельт, они знали, какую судьбу ждет этих военнопленных, но они все-таки подписали вот эту секретную часть договора, которая только в 70-е годы стала известна. И так он попадает в Советский Союз, хотя многие пытались и убежать, и он, наверное, тоже. И было очень много самоубийств, потому что все знали, что их ждет, вернувшись на так называемую родину. Вот. И так он попадает именно вот в ГУЛАГ.
И довольно удивительная история знакомства с его будущей женой.
Да. Я все думаю, это Голливуд просто. Вот
да,
это весь, вся вот эта история, и даже как он это убежал, и как он потом познакомился. Но надо иметь в виду, что это татары, да, вот. И у них семьи большие там всякие. И оказалась такая вот родственница, общая родственница. И мама Саны, вот будущая жена, она молодая девушка. И после войны пришла в гости к тете, и там лежало письмо какого-то. Я спросила, от кого это письмо. Да, это вот какой-то у нас этот родственник. Он там, да, в ГУЛАГе.
Там,
да, да. Слово «лагерь» они не произносят. Говорят, что там, и он нам все пишет, а мы... У нас нет времени ему ответить. Вот, и мама влюбилась в его почерк. И она вот это письмо тайком забрала и стала ему писать. Вот, и они так 8 лет писали, пока его, ну, было 53-й год, амнистия после смерти Сталина, и потом они наконец-то встретились. То есть они даже не встречались эти 8 лет.
Хотя она посылала ему свою фото, и он с большим чувством пишет,
да,
что как он рад.
Да, да, и фото, и там всячески. И он как-то вот ее поддерживал, потому что она училась, и она, он ее как-то вот психологически постоянно вот поддерживал и поощрял. Так что вся вот эта вот любовь, это вот происходило действительно через письма, которые довольно регулярно, ну, тоже не всегда, это от лагеря зависело, но приходили. И они могли вот вести эту переписку.
6 июля 1954 года. Прошло больше года, как умер этот. У нас здесь очень жаркие дни. Одинок больше, чем когда-нибудь был. Ничего не читаю. Нет времени и нечего читать. В общем, глупею безнадежно и прогрессивно. В какие формы выльются наши отношения, затруднительно предугадать. Ведь мы, по сути, не знаем друг друга. Каждый прошедший день приближает нашу встречу. Когда мы вместе пойдем по жизни. Ведь правда, да?
Мы можем понять, была там какая-то цензура лагерная?
Да, что да, там? Да, безусловно. Безусловно, там была цензура, потому что были такие карточки, которые действительно через лагерь. Но мы думаем, что у него все-таки были связи, что он передавал вот эти письма через каких-то вот курьеров, которые в самом почтамте могли это вот послать.
А кем он проработал?
У него было очень много работы, честно говоря, там столько было всяких работ. Это не бухгалтерская работа, но что-то такое с цифрами связано на заводе. То есть у него всякие были работы, он очень много менял работ. И, ну, как Сана говорит, если бы он жил в свободной стране, он, наверное, был бы дизайнером интерьеров, или, может быть, бы писал, или что-то такое вот делал.
А хотелось как они бы в Эстонии оказались, в конце концов, от Сана потом?
Ну, там, конечно, было правило вот это 101 километр, что нельзя было ему возвращаться в Москву, откуда он был родом. А мама, то есть его будущая жена, мама Сана, ее война забросила в Эстонию, в Таллин, потому что там тоже приютили ее маленькую девочку-сироту, татары местные, и она там осталась жить. И Таллин все-таки подальше от вот империи. И там, конечно, тоже вот в Эстонии многие пострадали от вот сталинизма, и там мне тоже, мне кажется, отношения были больше. Ну, люди понимали, у него были друзья, которые были диссидентами или как-то вот пострадали.
Я хочу сказать для тех, кто не видел ваш фильм, что они оба очень красивые люди.
Да.
То есть, когда мы говорим татарин, то первый стереотип — это человек с темными глазами, с темными волосами, так вот они оба блондины.
Да-да-да.
Ну, просто два таких голливудских красавца, действительно, если смотреть на их молодые фотографии, какие-то
кино. Это точно, точно.
Звезды,
да,
да. Но если говорить про архив не семейный, а архив исторический, то, конечно, там огромная ваша работа по подъему кадров военного времени, особенно по передвижению военнопленных, и вы фактически заставляете зрителя чувствовать за них, когда вы показываете, что люди идут по рельсам и шпалам голыми ногами. Их гонят, видимо, куда-то. Они идут по железнодорожному мосту, там такой провал, который нужно обходить, и мы видим их ноги крупно. Вот откуда эта пленка и вообще с какими архивами вы работали?
Вот эта пленка именно, она из, то, что называется, Deutsche Wochenschau, это вот еженедельная немецкая хроника, которая показывалась в кинотеатрах. Во время войны немцы очень много снимали, то есть я вообще была в шоке, я стала искать, я думаю, ну интересно, есть ли вообще материал? Оказалось, материала масса, потому что именно немцы, им нужно показать, что эти военнопленные недочеловеки, они снимали и крупными всякими планами, и как их, как стадо, вот это вот.
Да-да-да, там везут. Удивительно, сколько крупных планов, лиц крупных.
Да, то есть, да, и они именно вот, они же выбирали не самых красивых. То есть они выбирали показать, какие все такие убогие. Но с другой стороны, я это все замедляла, потому что для меня очень важно было вот проникнуть именно вот в этот архив и проникнуть в каждое вот лицо. И это вот называется reappropriation of archival footage по-английски. То есть это смысл, который немцы вот имели, когда они вот это делали, пленки, я его переделаю, то есть они хотели обесчеловечить, а я, наоборот, как бы вот через фильм пытаюсь опять в сострадание с этими людьми. Там очень, по-моему, много всяких татар и всяких вот других, то есть таких вот национальностей, да. Вот, и это Deutsche Wochenschau, но там еще обалденный и очень редкий архив цветной, потому что в 41-м году у немцев новый завод «Ахва» придумал, они изобрели вот эту цветную кинопленку 16 миллиметров. И эти офицеры получили в качестве там, ну не знаю, подарка и пленки, и вот камеры, когда они поехали там на своих лошадях Советский Союз оккупировать, они снимали. А снимали они вообще как... Ну, как мы снимаем? То есть они полностью такие любители. То есть они снимали, не знаю, лошадей, и вот поля, и аиста, и бабах, вдруг идут военнопленные. И тоже они вот это вот снимали. Ну, это потрясающе. То есть я тоже очень чувствительна к цвету. И эти цвета, они очень как-то вот они меняют отношение к войне, потому что мы привыкли к ЧБ-хронике. А тут совершенно вот другие краски и совсем другая война. Я не могла поверить, что такое есть. И там довольно много из этого материала, потому что он какой-то непосредственный. Он такой не из пропагандистических целей сделан. И он по-другому повествует про эту войну.
К нам в лагерь приезжали агитаторы, представители советской власти. Они призывали нас вернуться. У вас будет работа, жилье, вы вернетесь к своим семьям. Родина-мать ждет вас. Одного такого мы выгнали в шею. Мы уже успели подышать свободным европейским воздухом, увидеть, как живут люди. Что-то арабское из нас улетучилось.
Ты стал опасным для советских людей. Вот тебя изолировали от общества.
А вот скажите, вы каким-то образом черно-белые кадры немножко подсвечивали?
Да, там мне очень было важно, чтобы был один тон в фильме. То есть, потому что этот принцип, по которому я вот строила вот этот фильм, это то, что Сана мне сказала, по-моему, в первый день нашей встречи. Это были слова, всегда, когда я вижу хронику военнопленных, я всегда ищу своего отца. И я тоже стала искать его. И зритель потом тоже начинает искать. Но для этого нужно было вот какую-то вот целостность. И пока я делала этот фильм, был разработан такой очень замечательный алгоритм, который может из ЧБ делать цвет. Это именно дает вот такой этот фантасмагорическое, как вот, когда вот снится кошмар, сновидение тоже тяжелое. Вот сновидение тяжелое. Вот и поэтому я вот ЧБ, хронику я покрасила.
Алена, у меня, может быть, последний вопрос, и, может быть, он самый сложный. Угу. Знаете, вот я когда смотрела ваш фильм, я думала, сколько же мы можем еще обращаться к теме ГУЛАГа. И, конечно, вторая мысль, что все повторяется, да, угу. Что Сталин жив, возвращаясь к нашему началу разговора, угу. И что мой собственный ответ себе был, ну, видимо, пока живы те, для кого история ГУЛАГа является историей семьи?
Я думаю, да, и это так же, как до сих пор, ну, я же живу в Голландии, у нас 5 мая тоже вот, и всегда вот Холокост, и это надо постоянно, даже в такой развитой стране, как Голландия, часть школьников не верит, что такое произошло. Это важнее, это, то есть даже если уже человека нет, это... А в России это же такая вот не, ну, не вам объяснять, не про, как это, проработанная,
непроговоренная
история. И это настолько многих касалось, и это настолько было и на вот этом гулаговском, на этой гулаговской жестокости, очень многое жестокости, которая сейчас проявилась в войне в Украине, там ее корни, там, оттуда. Может быть, еще глубже и дальше, но там уж точно.
Ярая смерть не щадит человека.
Эпоса Гильгамеша. Клинописи. Самый старый и знаменитый эпос в мире.
Разве навеки мы строим дома? Разве навеки делятся братья? Разве навеки ненависть в людях? Разве навеки река несет полные воды? Взора, что вынес бы взоры солнца, с давних времен еще не бывало. Человек ли владыка?
Режиссер Алена ван дер Хорст и ее фильм «Поверни свое тело к солнцу. Советские военнопленные, Второй мировой и современность».
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон, Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свобода в разделе «Подкасты». Пока-пока.